Спасибо большое. Привет всем, привет, группа. Меня зовут Венди, и я алкоголик. Мне 35 лет, я в трезвости сегодня 2 года, 11 месяцев и 12 дней. Я родилась в Украине, в обычной семье, где меня любили, где, в принципе, не было проблем там, до моего переходного возраста. Моя мать никогда не пила, отец пил, но его проблемы с алкоголем начались уже после того, как я уехала от родителей. По крайней мере, я помню это так. С детства я по праздникам видела застолья. У нас всегда было много гостей, знакомых, родственников. И я видела, как все пьют, танцуют и веселятся. И мне кажется, что еще тогда вот у меня сформировалось такое неправильное представление об алкоголе. Он у меня ассоциировался с праздником, весельем, там, счастьем и добротой. Отец мой не особо радовал меня и сестру вниманием, так как он очень много работал, много уезжал. А вот выпивший, он с нами мог играть, беситься, там, давал карманные деньги. И я очень хорошо помню это. И, возможно, однажды, ну, это также меня сбило с толку и нарушило представление о каких-то ценностях. А также отложилось в голове, что выпивая, человек становится веселым и добрым. Я, конечно, уже никого там ни в чем не обвиняю и не ищу виноватых, но я так же, как и очень многие в сообществе, задавалась вопросом, почему я стала алкоголиком. И анализируя уже в трезвости свою жизнь, я пыталась найти причины. И я до сих пор не могу с уверенностью ответить на этот вопрос, но думаю, что этому способствовало все в комплексе. Ну, вот так сложилась моя жизнь. Зато я многие вещи смогла узнать и пересмотреть вот только потому, что я была там, а сейчас нахожусь здесь, в здравомыслии, трезвая, счастливая. И смогла бы я оценить то, что у меня есть сейчас, то, что я имею, если бы я не была когда-то за гранью? Я думаю, что нет, не смогла бы. Я впервые изменила свое сознание около 16 лет. До этого я уже знала вкус алкоголя, и в 13 лет, попробовав, я отключилась до беспамятства. Но мне это не понравилось, я не испытала удовольствия. И по-настоящему мне понравилось уже употребление там, к 16. Кроме алкоголя, тогда хотелось попробовать и все остальное, что крутилось там в нашей компании сложных подростков. И был период, год моей жизни, когда я принимала, кроме алкоголя, различные вещества, меняющие сознание. И к 17 годам я уже видела, что бывают передозировки, там несколько, кого-то посадили, кто-то уже ушел из жизни. И к этому времени меня уже отчислили из лицея, где я училась. Так как я просто последние полгода не посещала уже занятия. И под угрозой было мое среднее образование. И узнав об этом, родители, которые уже за этот год успели вкусить мой переходной возраст этот, это были уходы из дома, там ночевки, где попало, потом воровство здесь началось, денег, золото и так далее. Они сказали мне, что все, мы больше тебе помогать не будем, оставайся без образования, живи там как хочешь, делай что хочешь. И это как раз сработало, потому что я дико испугалась и начала понимать, что меня ждет в моем городе, в моей компании, в которой я была. И тогда я упала перед ними на колени и взмолилась просто, чтобы они меня отправили в другой город, ну, иначе там я совсем скачусь. И манипуляция, понятно, дала свои результаты. Диплом купили, в вуз я поступила и уехала в другой город. И с веществами на тот момент было покончено, так как найти их пыталась на новом месте, но не нашла. И как таковой ломки сильно я не помню, но то, что трезвость меня напрягала вместе со всеми реалиями жизни, это я помню хорошо. Пить я начала сразу. Вот буквально в тот же день, как уехала мама, и я осталась в общежитии, я сразу же, вот как говорится, накануне перед вступительным экзаменом я уже нажралась в хлам в каком-то там клубе. И я не знаю, только там молодость, какое-то здоровье мне помогли на следующий день сдать этот вступительный экзамен. И очень быстро там в городе, буквально через пару дней жизни в общежитии, я поняла, что эта жизнь не для меня, что мне это не подходит, мне нужно больше. И вот этот мой такой максимализм, огромные амбиции и, конечно же, мышление уже зависимого человека, меня привели к знакомству буквально с первым встречным человеком, которому я понравилась, который был старше меня на 14 лет. Это мне было 17. И я уже тогда оценивала людей и быстро соображала, что я могу с них поиметь. И, в принципе, не видела ничего дурного в том, чтобы там, да, хоть содержанкой быть. Мне нужно было как-то употреблять, как-то жить. И, понятно, там были стерты ценности, никакого там морального облика. И я жила вообще с четким убеждением, что мне все должны, ну, просто потому, что я есть. И самое главное, мне всегда было мало. Мне давали, а мне мало. Сколько бы мне вот не дали, я никогда не была недовольной, ни благодарной. И этот мой первый гражданский брак получился, да, он продлился 7 лет. И это была абсолютно бестолковая такая себе какая-то мажорная жизнь с дорогой мишурой и с морем, просто океаном алкоголя. И все покупалось и мерялось деньгами и статусом. И я считала, что это и есть счастливая, успешная жизнь. Мне завидовали какие-то подруги, а я взращивала тогда уже свое эго и плыла по вот этому вот течению, все чаще заныривая в рюмку. Мой алкоголизм, ну, так окреп уже к 19 годам. Но особых проблем я еще ощутить не могла, и мне казалось, что у меня вообще все хорошо. Возможно, потому что за меня все решалось, и мне не приходилось ни за что брать ответственность, и возможности повзрослеть как таковой не было. Спустя 7 лет такой жизни я снова... Потому что жить без алкоголя я уже не могла, и я научилась пить по утрам, и в течение всего дня, и вечером, и ночью, и по кругу, и без стопов, и несколько дней, и так далее. И я как-то поняла, что сопьюсь к чертям, и решила, что нужно уйти от этого человека, что там причина, что мне нужно сменить обстановку. И я решила, что нужно, наверное, сделать как-то правильно в жизни. Ну, например, выйти замуж, да, родить ребенка, вот, и мне казалось, что это спасет меня, и что моя жизнь, она наладится. О том, чтобы не пить, вообще речи не было, в этом я проблемы увидеть не могла, и куда проще было мне обвинить какие-то там обстоятельства или людей, и ведь первый раз я поменяла город, да, а второй раз я поменяла мужа. И я осуществила это задуманное, и вышла замуж, и родила сына, И это не помогло, моя жизнь не стала лучше. Там лишь полтора года я там смогла оставаться в сухой трезвости, это было невыносимо, я была в ожидании, в диком. Это пока я становилась матерью, а потом буквально за месяц я скатилась опять в конец. И моя та семейная жизнь, она привела меня к полному вообще разочарованию во всем и во вся. И я стремительно покатилась вниз, ну, в принципе, забив на себя. И я, не умея жить по-другому и выстраивать какие бы там ни было отношения, я не умела этого всего. Сегодня я уже знаю, что есть высшая сила. До прихода в анонимные алкоголики я не верила ни во что вообще и никому. Могу сказать точно, что высшая сила работает через людей, я в этом убеждалась, и это меня спасало и не раз. И в 32 года мне наверняка светило лишение родительских прав, и вообще помойка с бомжами где-то. Это то, что мне обещали. То, что мне обещали мои близкие. И тогда моя мама тогда попросила моего мужа отвезти меня в реп-центр. Не выбрасывать на улицу, а отвезти вот такой, дать мне шанс. И тогда после недельного запоя сильного и отсутствия дома я оказалась в реп-центре. И 8 августа 2016 года начался мой первый трезвый день в закрытом учреждении. Это был пошаговый реп-центр, мне повезло. И я не была там долго, но впервые о группах анонимных алкоголиков я узнала именно там. А также я получила очень важную информацию о том, что со мной происходит, и информацию об алкоголизме вообще, да, что и как. И вот, ну, как гром среди моего пьяного неба, да, для меня прозвучало мое собственное «я алкоголик». И это было больно. И мне было непонятно, что с этим делать, и как мне вообще жить дальше. Это не входило в мои планы, естественно. И я думаю, что это было мое дно. Вот тот реп-центр, это было мое дно, и мне оно не нравится. Но я другого уже теперь не хочу, мне не нужно другого дна. И вернувшись в социум, Я была переполнена злобой, такой огромной обидой и ненавистью, особенно вот к родным, к близким, да, которые поспособствовали. И это был один из сложных периодов моей начинающейся новой трезвой жизни. И я убеждена, что не справилась бы сама. А мне говорили в реп-центре: ходи на группы. И когда я вышла, мне кто-то там звонил, да, и говорит: ходи на группы, есть эти группы, ходи. И реп-центр мне, конечно, помог протрезветь, а группы анонимных алкоголиков, вот вместе с программой «12 шагов», они помогли мне измениться так, что изменилось все вокруг меня. Ходить на группы вначале, ну, не хотелось, ну, жуть как. И по-прежнему болело мое вот самолюбие, да, душила обида, чтобы так сложилось все в моей жизни. Радости никакой от трезвости я не получала. Ну, и выпить боялась. Тогда я не поняла, что... Я поняла тогда, что я зависима, и... Ну, мне хотелось сначала как-то с этим разобраться, понять, что мне делать. Мне страшно было, мне было очень страшно. И я помню, как на первых собраниях, когда я начала наконец-то говорить, на собрании пятом, может, то, что я молчала, я была в жуткой депрессии, и мне так хотелось от анонимных услышать: ну что ты, Венди, ну нет, ты не алкоголик, все в порядке с тобой, тебе тут не место. Но никто мне этого так ни разу и не сказал. И за что я злилась на них еще больше, ведь я старалась им понравиться. Но я продолжала приезжать на эти вечерние группы, и почти каждый день, и мне просто некуда было вообще больше идти. Все места, которые я знала, все люди знакомые, это все было частью моего употребления, той жизни. И за годы, прожитые в алкоголе, я исключила из своей жизни всех непьющих или пьющих умеренно людей. И мой круг подружек, так называемый, он был создан из собутыльниц. Все, мне не нужны были другие люди. Они мне не нравились, мне с ними не о чем было. И я поняла, что... Поехав вечером на группу анонимных алкоголиков, я хотя бы этот один час, но я останусь точно трезвой. То, что там не наливают за круглым столом, это было очевидно и как-то заметно сразу, да. И постепенно я узнала несколько человек и начала общаться и говорить о себе. По большей части, конечно, это вначале было жаловаться на мир, на жизнь, да, как это все несправедливо. Я не могла другое что-то говорить, я говорила то, что было. И меня позвали тогда на форум харьковский и принять участие в спектакле. И это было очень, это меня очень порадовало тогда. И вот эти репетиции, подготовка, выступления в сообществе, я стала частью чего-то целого. Не до конца мне понятного, но какого-то вот светлого, радостного, чудесного, целого сообщества. И эти люди, они становились ближе для меня. И постепенно я прекращала вот уже себя противопоставлять им, и я открывалась, и меня потихонечку так отпускала. Группы были и остаются для меня местом, где я могу быть собой, где я могу не бояться, где я могу говорить то, что больше нигде сказать не могу, и быть трезвой среди своих. И спустя месяца 4 посещения собраний я начала ощущать, что мне чего-то не хватает. Ну, недостаточно мне одних только групп, этого мало. Все прекрасно, все чудесно, мы говорим что-то там, да, рассказываем, но этого мало, недостаточно. И я постоянно слышала от анонимных про Бога и про программу. И если первое мне, ну, вообще никак зайти не могло, и я при одном упоминании о Боге морщила нос, то второе меня, ну, так заинтересовало очень даже. Во-первых, надоело быть не в теме, да, я... Большинство там что-то говорят о программе на собрании, а мне и сказать в ответ нечего, получается. Вот. Ну, а во-вторых, что-то внутри подсказывало мне, что я должна попробовать эти шаги, ну, возможно, любопытство. И был третий момент, это было вот моих как раз 3-4 месяца трезвости, у меня такой был первый пас, я не знаю, называют так, ну, вот и я так тоже называю. И это было сильное такое эмоциональное потрясение, большая ссора в семье с мужем, там до драк очень неприятная. И меня это очень сильно потрясло, я осталась одна, он уехал к нам на работу с утра, и я не знала, что с этим делать. Сработало вот это туннельное мышление, да, большой стресс, и что, я вижу только бутылку. И мне стало тогда страшно, я вот тогда по-настоящему приняла вот это бессилие перед алкоголем, потому что я поняла, что я не умею решать вопросы по-другому. Я могу думать только о выпивке. Я не думаю о том, чтобы попрыгать на одной ноге или похлопать в ладоши. Я не думаю, чтобы пойти поорать в лес, выйти. Я думаю о том, что мне нужно бухануть. Мне плохо. И это меня тогда напугало. И после этого, ну, это сподвигло, скажем так, вот, чтобы я к программе подошла. И я нашла себе спонсора и радостно ворвалась в программу. И так радостно и стремительно, что аж не вывезла, и на любимом многими четвертом шаге я вылетела из программы и рассталась с первым спонсором. Ну, меня к этому жизнь просто не готовила. Вывернуть все из себя, быть честной с собой и признаться себе, что я не права, и все, что я знала все свои 32 года, как я жила, это вообще все не то. Это оказалось слишком сложно для меня с первого раза. И потом, принявшись за шаги, я ведь ждала, что оно само сразу хоп и разрулится как. Помогите мне, да, вылечите. А оно нет, оно оказалось так не работает. И на месяц я вылетела не только из программы, но и из всего сообщества. Я перестала туда ходить, обидевшись зачем-то не только на спонсора, но и на всех там, вообще на весь мир. И на все сообщество в целом. И это моя привычная модель поведения. Я не умела по-другому. Я не знала, как по-другому. Меня не поняли, как они могли, предатели. И главное, никто же не кинулся меня спасать там за мной вслед. А так только звонили, там поддерживали, но поддерживали не так, как мне хотелось. Вот никто не пожалел меня, не так, мне надо было по-другому. И это был очередной такой непростой переломный момент моей новой жизни. События наложились одно на другое, и я тогда имела уже полгода трезвости, и мне, конечно, ну, было бы жаль, конечно, их потерять, да. И меня шатало жутко, и в голове каша, и куча страхов, и один из них срыв. Да, и трезвостью я все еще не могла наслаждаться. Периодически мне хотелось пить. И у меня просто, ну, не было другого опыта еще тогда. Я не умела по-другому. И чуть что не так, да, я всегда раньше пила. А тут вроде и трезвой быть хочу, и тяжело, не знаю как. И мне не хватало эмоций, помню. Мне хотелось дофамина, событий, впечатлений. Мне казалось, это пресная какая-то эта трезвость, неинтересная и скучная. Мне трэша хотелось такого. И я понимаю, что пить нельзя, а шоколада столько я не съем для настроения, да. Ну, я начала искать, конечно же, отношения на стороне, да, то, что еще заменить что-то, да, вот. И чтобы хоть как-то разукрасить эту свою жизнь пресную без алкоголя. И я, как зависимый человек, я не умела и не могла принимать действительность. Ну, мне не нравилось то, что есть у меня. Я была недовольна то, что я имею. А как это изменить, я и пока еще не знала. И моя семейная жизнь, и без того нерадостная, там, без любви, да, она рушилась. И с мужем мы плыли в разных лодках, и он ходил на группы созависимых, но он не хотел идти по программе. Да, и мы в разных абсолютно, ну, я вообще как протрезвела, я увидела какого-то чужого человека перед собой, несмотря на то, что мы были 9 лет в браке. И там, ну, через год эти отношения были обречены, мы расстались. Это через год я выдержала эту рекомендацию, да, год не разводиться. И знаете, кто что ищет в сообществе, тот то и находит. Я искала отношения, я их нашла. Я искала трезвость, я нашла и трезвость. Но могла ли я себе тогда на полугодах вылететь без программы, перестав там на группы ходить, да, вот назвать себя эмоционально трезвой? Ну нет, конечно, ну не могла. Но я как ребенок. Вот я как начала активно пить в 17 лет тогда, да, так по эмоциям, по чувствам, по восприятию, по всему. Вот я там и осталась, там мое развитие где-то, все, я тормознула. Я с виду, я взрослый человек, но я абсолютный ребенок. И однажды кто-то сказал в сообществе «духовный младенец». И это так. И это мне понятно только теперь. И сегодня я также даю эту рекомендацию подспонсорным. Не заводить романтических отношений первый год трезвости. Не расшатывать себя. Такую же рекомендацию давали мне, и это выбор каждого, да. Рекомендацию нас не заставляют, а дают рекомендацию. Но это мой вот такой мой опыт. И тем не менее, просто так ничего не бывает, не происходит. И оставшись на время без сообщества, куда я сама отказалась ходить, и без спонсора, без программы, я, конечно, влезла в жуткую саможалость, из которой дорога была только в срыв. Но с одним из программных анонимных я продолжала созваниваться, я продолжала общаться с одним человеком, а значит, получать поддержку, вот эту нашу, да, такую сообщество, и надежду на возвращение в анонимные алкоголики. И в тот же период в моей семье произошло печальное очень событие. У меня умер мой отец, и мне предстояло пережить это в трезвости. И это было мега сложно. И Ну, оказалось важным, что у меня уже были сделаны первые три шага с первым спонсором, и это мне тогда помогло очень, потому что я вот уже понимала, что такое бессилие, да, первый шаг у меня был сильный, там, хороший такой сделан, и я уже понимала, у меня было решение третьего шага, у меня уже было понимание, что такое высшая сила, и какие-то инструменты я уже знала, я слышала о них на группе, да, что делать, что такое молиться, что это, как это все происходит. И я знаю точно, что высшая сила была со мной тогда, и она мне помогла, а также поддержка из сообщества. И это важный момент, потому что я не справилась бы сама, я сама вообще не могу. И я очень благодарна за это, и высшей силе, и сообществу. С каждым новым каким-то там пережитым трезво событием в моей жизни крепло мое здравомыслие и приобретался бесценный опыт. Я шаг за шагом заново училась жить, чувствовать, реагировать, принимать ситуацию, не бороться, верить, радоваться или горевать. И я вернулась к группам через месяц, чудом не сорвавшись без групп, чудом. И отдельное спасибо тому человеку, который направил меня вот в то нужное русло и вернул туда. И снова это Бог работает через людей. И я так категорично отказывалась в Него верить, в Бога, да, а Он был со мной. Это моя высшая сила, она помогала, посылая мне людей, знаки, и мне лишь нужно было глаза разуть просто и увидеть. А со вторым спонсором я познакомилась на Киевском форуме, и до сих пор я вспоминаю этот форум, первый праздник, ну вот после Харьковского, в Харьковском я не сильно все поняла, там еще мало было, а первый праздник в трезвости и такая первая дискотека, вот первый какой-то, это первый был опыт в трезвости, как отдыхать, гулять и танцевать. Это был важный опыт, потому что мне было непонятно, как расслабляться вообще, как жить, как отдыхать, как вот, да, кайфовать. И во второй раз со спонсором к программе я приступила уже более так осознанно и с пониманием, что просто так ничего не произойдет, что мне надо работать, что мне необходимо приложить определенные усилия и старания, что никто мне ничего не должен в этом мире, и что свое продавливать – это вредить прежде всего, в первую очередь, себе. И мне нужно было смирение. Вот чего мне не хватало. Я должна была попробовать то, чего я не делала никогда в своей жизни. Это довериться, послушать, перепоручить и подчиниться спонсору вообще безоговорочно. И это супер непростая задача для алкоголика. И мне нужно было усомниться в своих знаниях, в своем мировоззрении. И начать следовало с того, что я знаю, что я ничего вообще не знаю. И я пошла. Я пошла по шагам без прежней самоуверенности, без чувства, что мне должны, без претензий, а вот только с желанием пройти эти шаги и, ну, с какой-то, да, надеждой, что я смогу. И каждая рекомендация от спонсора, каждое задание спасало меня от смерти и от срыва. И необходимо было только их выполнять и не пытаться делать по-своему, засунуть поглубже свое «знаю лучше всех» и делать, как говорит спонсор. Человек, который сделал программу, который остается трезвым, который счастливый, радостный, который для меня впереди идущий. И, конечно, мне не все нравилось делать, и время от времени внутри поднимался вот этот бунт своеволия, отрицания, и во мне происходила такая своеобразная ломка, это очень неприятно, но это очень нужно. И я тогда так решила для себя, я сделаю программу, а потом разберусь. В конце концов, если мне не понравится результат, к которому я приду, дорогу обратно ко дну я знаю отлично, я могу вернуться. На 10 месяцах трезвости меня догнали панические атаки. Мое здоровье постепенно приходило в норму после многих лет употребления, но, конечно, все не могло пройти бесследно. И долго говорить я об этом периоде не буду. Кто сталкивался с этой проблемой, тот наверняка знает, как это неприятно и непросто. И скажу только, что я смогла справиться и с этим. И во многом помогла мне как раз вот программа «Работа над собой». Ведь все в моей больной голове. А раз голова моя, то я могу что-то с этим сделать. И я пользовалась рекомендациями и молитвами программы. И в конце концов сценарий в голове моей удалось перезаписать. Панические атаки отступили. И изменения в организме, да, и какие-то вот нервное мое напряжение привели меня еще к одной проблеме со здоровьем. Мне там предстояла операция, это было связано с там, женским организмом, и мне нужен был наркоз. И я очень хорошо помню этот случай, когда, несмотря на то, что я говорила врачам о своей проблеме, они очень несерьезно к этому отнеслись и делали под наркозом, который менял сознание. И такое для меня тоже это важный опыт, потому что все прошло хорошо, все мне сделали, я пришла в себя, и в тот же день я вечером уехала домой, но я проснулась утром рано, и я готова была бежать босиком по снегу в эту больницу за вторым уколом. Я хотела добавки. И я тогда опять же поняла, что я никогда не смогу быть другой. Я зависимая, я... Ну, от всего, то есть, по большому счету, у меня очень много и компульсивного поведения, да, и разного всего, то, что есть у зависимого человека. Я это просто приняла, это есть, я про себя это знаю. И четвертый шаг программы, он перевернул меня на 180 градусов. Это непростой шаг, очень важный шаг, и мне требовалась максимальная честность, чтобы сделать его. Честность, помощь высшей силы, помощь спонсора. И сегодня я на девятом шаге, часть которого я сделала, часть которого мне еще предстоит сделать. И, знаете, самым незабываемым остается для меня мой первый год трезвости. Он такой важный год, это как фундамент. Он был очень сложным и очень необходимым. Я приобретала новый опыт, важно было все это пережить. И я каждый день сейчас стараюсь жить по новым этим принципам, которым научила меня программа. Я каждый день помню, кто я и откуда. Я каждый день учусь быть благодарной и обращаться к высшей силе. Я напоминаю себе, потому что иногда я хочу рулить опять. Это как знаю, как умею. И я всегда держу рядом с собой нашу большую книгу и тетрадь свою, где я писала эти шаги. И если уезжаю, я беру с собой это. И стараюсь сделать 11-й шаг и 10-й. Хожу на группы, беру служение. И я, знаете, я не стала святой, или я не стала какой-то духовно просветленной, я не стала идеальной. И во мне все так же остались дефекты и комплексы, и страхи. И только разница в том, что теперь я вижу это и знаю инструменты, мне дали инструменты, чтобы облегчить вот эти вот любые симптомы, которые раньше я умела только заливать алкоголем, потому что невозможно было с этим жить. И моя трезвость – это большой дар. Это большой дар от высшей силы. Это шанс прожить вместо одной жизни две, абсолютно разные две жизни. И у меня сейчас столько подарков этой трезвости, что я не могла о таком, конечно, даже и мечтать. И у меня есть новая семья, и построенная на здоровых отношениях. И у меня есть любимый муж, и двое прекрасных сыновей, одному из них 7 месяцев, чудесный мальчик. Вот, И мне больше не нужно вылазить вот как-то из кожи вон и что-то из себя там представлять или делаться на людях, да, как это было раньше. Мне не нужно бежать от самой себя. Мне не нужно носить маски какие-то, что-то переживать и париться по какому-то поводу. У меня есть высшая сила. Я по-настоящему люблю. Я наполнена счастьем. Нет больше вот этой болезненной пустоты внутри. И мне хорошо. Мне спокойно, и я живу. И это однозначно благодаря высшей силе, как я ее понимаю, в которую я раньше так отказывалась верить. И я благодарна каждому человеку, которого я встретила в сообществе, и спонсору, и вот, ну, вот всем, потому что каждый человек, он как частичку, да, как кирпичик вкладывал в мою трезвость, вот как фундамент, потому что благодаря каждому буквально, потому что эмоции, чувства были, конечно, разные за весь этот период, и я понимаю, что все важно, и хорошее, и плохое. Спасибо, что позвали меня, вот, и если есть какие-то вопросы ко мне, я с удовольствием отвечу, может, так будет проще. Спасибо.
Венди, спасибо, да, тебе огромное за спикерскую.
Спасибо.
Ага. Так, А теперь задаем вопрос, ребята. Или 3 единички ставим, или пишем в чате. Пожалуйста, Ольга.
Всем привет, Оля, алкоголик. Венди, спасибо тебе огромное за спикерство. Прям очень много так отозвалось. У меня вопрос про девятку. Вот ты сказала, что у тебя там больше 2 лет призыв, да, но ты сейчас на девятке. Вот, я просто там в ней немножко подзастряла. Вот, можешь как-то про девятку поподробнее рассказать, пожалуйста? Спасибо.
Спасибо за вопрос большое. Так, а что рассказывать? После 8-го шага приходит 9-й, как это ни странно, и надо было его делать. И мне не хотелось, и сейчас не хочется. Мне больше нравилось заниматься собой, своим саморазвитием. Пришло время развития этого ущерба. Да, и часть сделала простейшие, наверное, каким-то людям, которые были мне там доступны. Часть осталась еще не сделанной, и есть люди, которых я искать не хочу, не хочется мне, но я просто помню, что мне это нужно. Вот, и не сильно моя вопрос, что сказать о девятке. Надо делать 9-ку, все, что я могу сказать. Спасибо.
Спасибо большое.
Вы, Венди, спасибо. Так, вот тут вот 3 единички после Ольги кто-то поставил. Имени, к сожалению, не вижу.
Оля, это я поставил 3 единички. Спасибо, Венди, за спикерскую. У меня такой вопрос, чисто технический. Вот сколько времени у тебя занимает, чтобы прийти на группу? И сколько раз в неделю ты ходишь на группу анонимных алкоголиков в Харькове? Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. В начале первый год я ходила очень часто, если не каждый день, то через день. Занимала по времени это достаточно долго. Я жила в одном конце города, мне нужно было ехать в центр, то есть там 40 минут, да, езды. Час на группе и 40 минут назад. Это не имело значения для меня. Мне даже было в кайф, потому что я вырывалась из дома. И для меня это было хоть какое-то развлечение. А сейчас, на данный момент, я нахожусь в другом городе, и я хожу на скайп-группы, стараюсь ходить каждый день. Мне живых групп не хватает. У меня ребенку 7 месяцев, и был вот совсем недавно такой период, когда я вообще не могла ходить на группы. И я скажу, что я за полгода там чуть ли не вылетаю вообще, да, из программы, потому что я понимаю, что необходимо быть постоянно в тонусе, как физкультурой заниматься, так и вот эту духовность себя поддерживать. Необходимо мне эти группы, без них хуже. Я себя чувствую хуже без групп. Спасибо.
Венди, спасибо. Анна тебе задает вопрос. Поделись, пожалуйста, каким образом справлялась с паническими атаками и тревожностью?
Спасибо. Это такая длинная история, постараюсь кратко. Я не понимала сначала, что со мной происходит. И я думала, что я больна смертельно, да, и что я умираю, и что я вот сейчас упаду в обморок. И панические атаки, они бывают, случаются очень внезапно и в самых неожиданных местах, маркеты, метро, это вот транспорт. И это было очень, это мешало мне жить. Я однажды не смогла дойти до школы, чтобы забрать ребенка. Там 5 минут ходьбы, я шла 40 минут, потому что я останавливалась. И я не понимала, что со мной, и я обратилась просто к специалисту, к врачу. Я пошла к врачу, я поздавала все анализы на все, там, на СПИДы, на все на свете поздавала. Вот, все в норме оказалось, и я все равно думала, что я больна. И он мне объяснил просто, что со мной происходит. И он мне сказал, что пока вот есть ровная дорога, я по ней иду и дохожу до определенного момента, и там, где нужно принять решение, я не могу его принять, я начинаю вот, да, направо или налево мне, что мне делать, вот там приступ этот. И как только я приму это решение, я сделаю выбор, отпустит. И вот как-то его объяснение мне помогло, я вышла оттуда другим человеком. Мне еще было тяжело, но я за месяц смогла вот как-то, ну, как-то вот перезаписать сценарий. И опять же, у меня уже были молитвы наши, я могла их читать, они немного меня успокаивали. У меня были инструменты какие-то, я уже начинала верить, что вот как-то все равно все будет хорошо. И вот как-то справилась. Спасибо.
А, спасибо, Венди. Большое, Сергей, твои единички. Сергей. Тебя не слышно.
Так я уже задавал вопрос.
Следующий вопрос тоже от Анны. Долго ли длился абстинентный синдром после наркоза? Спасибо за спикерскую, очень откликнулось, все близко и ценно.
Спасибо. Я на следующее утро проснулась, мне захотелось добавки. Это речь идет только после операции наркоза, так понимаю, то, что я рассказывала. Я на следующее утро проснулась дома, мне захотелось побежать туда. Я начала рассказывать мужу, как мне надо, что я плохо, мне срочно нужен укол, я болею всем на свете. Я вот это включилось мое алкогольное, вот это, да, подрассказать, там, сейчас обмануть. Я начала звонить врачу, объяснять ей, как нужен мне укол. Час меня колбасило. И после чего я просто, ну я-то в трезвости же нахожусь, в здравомыслии относительном, и я понимаю, что что-то не то происходит, что я гоню просто. И, ну, вот я как-то себя вот, да, тормознула, позвонила спонсору анонимно. У меня всегда такие моменты, когда мне хотелось пить или мне было что-то, меня спасало общение с анонимными. У меня был список людей вот наших, кому я могла позвонить. Это важно, чтобы был не один-два человека, их несколько должно быть. И просто звонить, говорить, не помогает один там разговор с ним, да, звонишь дальше. Это очень важно, не оставаться одной. Важно быть в сообществе, даже когда ты не на группе, общаться, звоните. Спасибо.
Спасибо, Венди. Вопрос следующий. Как ты пережила тот период, когда ушла от всех? Задает.
Спасибо, Юля. Очень тяжело. Я пережила, я моментально вылетела из программы, вот те три шага, которые были уже сделаны, как будто бы и не было ничего. Я моментально вернулась в прежнюю себя, какая я была до прихода в сообщество. Единственное, что я оставалась трезвой изо всех сил. И, как я уже сказала, был просто один человек из анонимных, программный анонимный, не просто, вот это тоже важный момент, чтобы человек был программный все-таки. И он меня поддерживал, он как-то вот у него получалось так меня поддержать и направить, чтобы я и в саможалости там долго не находилась, да, и вот как-то потом подостыла, конечно, я и вернулась уже в сообщество. Мне было очень плохо, да, я же была обижена на весь мир, я опять была в злости, то есть я вот такая, как я пришла в сообщество, я опять такая стала. Это очень нехорошее состояние, такой яд, вот, поэтому... А люди продолжали ходить себе спокойно и выздоравливать, пока я там обижена на весь мир, кому кушать. Спасибо.
Спасибо, Венди. Следующий вопрос от Гены. Часто ли приходится делать то, что жутко не хочется, но очевидно необходимо? Насколько это трудно дается?
Спасибо. У меня такое одно из моих достижений в трезвости – это то, что я наконец-то могу делать то, что я хочу, и могу не делать то, чего мне не хочется. И наконец-то я вот, мне не нужно что-то кому-то доказывать, мне не нужно с кем-то о чем-то там бороться. Я как-то осознала, что вот это моя жизнь, и она имеет ценность для меня, моя жизнь, потому что я могла умереть очень много раз, я там и сгореть могла, угореть, да, от всего. И я как-то вот, мне моя жизнь, она мне понравилась, она имеет для меня сейчас ценность. Она мне нравится. И я хочу, она одна эта жизнь, да, и я хочу ее прожить, ну вот хорошо. Ну не то, чтобы сказать там правильно, да, как-то я не знаю, там, правильно, неправильно. Просто не наносить вред другим. Что я могу делать? Я могу просто не делать плохого. и в то же время делать то, что я хочу. Просто без вреда для окружающих, как это было раньше. И это такой кайф, жить так, как хочется мне. И делать то, что нравится мне, а не то, что нравится кому-то. Это кайф, это свобода. Вот я так это вижу. Спасибо.
Венди, спасибо. Юра задает вопрос. Спасибо, Венди, за спикерскую. Поделись опытом честности по 4-му шагу и 9-му шагу.
Спасибо большое за вопрос. С этим была проблема. С этим была с честностью. Проблема была не потому, что я не хотела, а потому, что я не знала как. Я не умела. Я за годы себя настолько уже вот в эту ложь загнала. Я же врала всем вокруг, но прежде всего врала себе, что я уже правды просто, я не знала, где ее искать вообще, с каких краев начинать, где-то правда. То есть у меня все было совсем плохо. И мне помог человек со стороны, вот спонсор, она мне помогла, ей со стороны же было виднее просто то, что я ей рассказывала. И вот там, где мне казалось, это есть правда, она аккуратненько говорила, а вот если посмотреть чуть-чуть под другим углом, и я выкапывала дальше и дальше, и вот так вот, я 4-й шаг, вот этот список, я практически каждого человека, там больше 200-260, там не помню уже, да, я проходила со спонсором. Мне очень важно было сделать качественно, я хотела сделать качественно, и я поняла, что я себя обманываю, я себе правду преподношу в такой красивой обёрточке. Потому что боль наша есть там, правда, такая болезненная, и мне не чуть-чуть ее приукрасить бы. Спонсор мне помогала найти на 4-ю колонку, когда мы на себя обращаем внимание и смотрим в свою сторону улицы, метем. Я вот потихоньку. Она не всех, но вот первое время мне помогала, потом я просто уже научилась, и я уже поняла, где я себе лукавлю, где я себя вожу, да, и потихонечку вот училась самостоятельно находить. И потом с 4-м шагом я же открыла свои дефекты, страхи. То есть я о себе много чего узнала, чего я вообще не знаю, даже не догадывалась. И уже зная про себя такие вещи, мне понятно, что я, из какого я теста, и что я из себя представляю, и куда я вообще думаю, и куда, да. Поэтому вот если я ответила на вопрос, и по 9-му честность. Ну, по 9-му какая честность? Ну, я не хочу. Не хочу я никому возмещать никаких ущербов, никаких. И причем мне проще денег дать, чем эмоциональную сделать 9-ку. Признать что-то, сказать. Там простые, 2 простых предложения, да, но мне ком в горле. Это что? Это гордыня моя. Ну, я так думаю, что это моя гордыня, потому что, ну, как по-другому. Вот это честно я могу себе сказать. И могу сказать честно, что я не хочу делать 9-ку. И тут же честно себе отвечаю, что мне надо ее делать. Почему? Потому что я хочу остаться трезвой. Та жизнь, которую я сейчас имею, мне нравится. Мне сказали, что если я не буду делать определенные шаги, я могу сорваться. Я им верю. Спасибо.
Спасибо, Венди. Ты делаешь то, что ты хочешь. А как насчет того, что хочет от тебя Бог? Ищешь ли ты его волю? Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Бывают дни, когда я по 10 раз читаю молитву. У меня есть любимая молитва там, 3-го шага. Иногда я читаю молитву по дефектам там, 7-го шага. Я обращаюсь к высшей силе именно потому, что я не знаю, как отличить одно от другого. Я прошу помощи. Я прошу, чтобы вот направила на меня, да, в нужное русло мои мысли. Чтобы я увидела, чтобы я ли почувствовала. И, как говорят, молитва – вопрос Богу, да, вот, а внутри – ответы. Я долго не могла понять, как это, все спрашивала, ходила у людей. Потом до меня дошло внутри вот этого, да, интуитивное что-то. Есть эти ответы, если слушать, если научиться слушать. И когда я говорю, что я делаю, что я хочу, ну, да, это так, и воля Бога. Но опять же, если какую-то ситуацию, что ли, если взять, то мне так непонятно просто. Но где воля Бога? Я просто стараюсь не делать плохого. Я, понимаете, я не знала, как жить по-другому, по-новому. Но я точно знала, как жить по-старому. И я просто старалась не делать так, как я делала раньше. И получалась из этого новая жизнь. И там, где раньше я ну что там, злилась или что там, или завидовала, или что какие-то могли бы. Теперь я старалась делать по-другому. Там, где я раньше могла послать на три буквы, теперь я старалась послать любовь и доброту, как это звучит, там программа, да, и так далее. То есть я так потихоньку училась. Где воля Бога? Я не знаю. Я постоянно нахожусь, но не то чтобы в поиске, в молитве, в обращении. Покажи мне этот путь. Я каждый день начинаю, да, вот 11-й шаг утренний. Каждый день начинаешь с этой просьбы. Покажи мне правильный путь или действие. Дай мне быть полезной. Вот, я своими словами обращаюсь, чтобы быть благодарной, потому что меня иногда заносят, я опять, мне все должны, да. Мне нужно себе это напоминать, мне нужно обращаться к Богу. Это важно именно каждый день для меня. Спасибо.
Венди, спасибо, ребята. У кого-то вопросы еще есть? Можно голосом сказать? Михаил, пожалуйста.
Спасибо, Михаил Алкоголик, Венди. Спасибо большое за спикерскую. А такой интимный, наверное, вопрос. А как у тебя сейчас с финансовой сферой обстоятельства? Вот просто, ну, ты очень такую интересную историю рассказал. Вот просто интересно вот сейчас, как у тебя с этой стороной жизни. Спасибо. Ну, если это не скромный вопрос.
Спасибо большое за вопрос. Я рассказывала историю про еще первый свой гражданский брак. Там это была вот эта вся роскошь и много бабла. Вот. Я сегодня не работаю, я нахожусь в декретном отпуске. И я могу сказать, что у меня больше нет вот этих огромных куч каких-то чужих денег и вот этого всего. И я очень этому рада. Потому что как-то... Когда-то мне казалось, что это важно и понятно, деньги нужны там в наших, да, в жизни, там, на какие-то, ну, на то, чтобы элементарно, да, что-то обеспечить. Но у меня их нет в каком-то таком излишестве, и меня это, ну, наверное, радует, потому что у меня был опыт плохой с этим связанный. Вот. И я скажу, что ну, все хватает, все хорошо у меня в этом плане. Я не голодаю, мои дети обуты, одеты, сыты, но все прекрасно. Я как-то вот, понятно, я там парюсь, да, как-то бывает, что нужны деньги или хочется что-то приобрести, нужно их заработать, вот, и я работаю дистанционно. Иногда получается заработать, иногда не получается. Самое главное, что я усвоила, что это не есть самое главное. Жизнь вообще, да, эти деньги. И чем больше я о них думаю, тем почему-то их меньше, поэтому меньше просто париться. Как-то. Вот как-то так. Спасибо.
Венди, спасибо огромное. У кого-то есть вопросы? Можно говорить голосом.
Привет, Юра, алкоголик. Венди, спасибо за спикерскую. И хочется затронуть семейный вопрос. Значит, раньше какие-то другие были представления, кто мне нужен для брака. И все эти предъявы раздевались о камни, заканчивались неудачей. А теперь новые какие-то духовные основы. И я никак не могу определиться, кто мне нужен. Наверняка же тоже был такой вопрос, кто мне нужен в качестве партнера для семьи, какие главные требования. И, конечно же, это теперь уже и не материальная часть ушла на второй план. Вот все эти размышления, поделись опытом, что главное в партнере для семьи, какие качества, которые обязательно должны присутствовать, чтобы с этим человеком жить и не нарушать свои основы для трезвости.
Спасибо большое за вопрос. Да, это правда. Отношения уже мои в трезвости, они совершенно другие, совершенно новые. А что нужно? Ну, я скажу, что любовь и наполненность вот эту внутреннюю дает только высшая сила. Никакой человек не сделает счастливым меня, тебя. Никто не может этого сделать. Вот это вот ощущение любви, счастья, внутреннего тепла может дать только высшая сила. И я просила об этом ее. В начале, вот, да, вот в программе я просила. Мне хотелось этого ощущения. И вот это вот чувство, как будто бы крылья растут, да, вот, и это все я ощущала. И это очень классно. И только когда появляется вот эта наполненность, когда есть вот эта внутренняя любовь от высшей силы, только тогда я готова отдавать эту любовь, дарить. Значит, тогда я готова к новым отношениям. Потому что до этого у меня опыт нескольких отношений был таков, что дайте мне, дайте, мне дайте. И здесь было по-другому, что я могу дать в эти отношения. То есть не кто мне нужен, какой мне нужен, там белобрысый, чернобровый, да. А что я могу дать, и могу ли я что-то дать в эти отношения, что я могу в них вложить. И вот с этим вопросом я вступала в новые отношения. Спасибо.